Эль Кравен, управляющий последнего рода. Глава 1. Дом без хозяина. Дом Белогорьевых встретил меня выбитым окном, двумя судебными исполнителями и стариком, лежавшим лицом в клумбе. Из троих меньше всего вопросов вызывало окно. «Стой!» Я сказала, «Поставьте на место!» Девичий голос сорвался где-то за воротами. Следом грохнуло дерево, кто-то выругался и сообщил, куда именно он предлагает засунуть фамильную этажерку. Извозчик покосился на меня через плечо. «Может, господин, обратно на вокзал?» Предложение было разумным. На Балтийском меня ждали сухой зал, буфет и ближайший поезд в Псков. Здесь чужой дом, мертвый командир и возня, которую я 20 лет называл службой, а последние 3 недели пытался называть прошлым. «Сундук снимай», — сказал я. Извозчик вздохнул с таким чувством, будто только что потерял веру в человеческий разум. Утро выдалось по-петербургски честным. Ветер с Финского залива, лес под воротник, мелкий дождь не падал, а висел в воздухе, мостовая блестела, словно ее натерли рыбьим жиром. Конец мая, чтоб его. В других местах уже распускалась сирень, а столица все еще решала, не вернуть ли зиму. Я расплатился. Спустился с подножки и сразу почувствовал, как левую ногу стянуло от бедра до колена. Дорога напомнила о старом ранении. Старое ранение напомнило, что оно вообще-то никуда не уходило. Сундук извозчик поставил прямо на тротуар. Один. Небольшой. Весь мой новый быт помещался в него с запасом. Усадьба занимала половину квартала, если считать дворовый флигель и сад за высокой кирпичной стеной. 3 этажа. Светлый камень фасада, колонны у крыльца. Левая колонна треснула возле основания. Над карнизом темнели потеки, водосточная труба обрывалась на уровне 2-го этажа. Позолоченный герб над воротами сохранил корону, 2 медведей и девиз, но нижнюю часть щита закрывала конторская бумага. Имущество подлежит описи. Ниже красовалась синяя печать Северного кредитного общества. Лепнина еще держалась, а водосток уже нет. Дом выглядел как офицер на параде, который заранее продал сапоги. Я взял сундук и вошел в распахнутые ворота. Во дворе работали человек 15. Двое грузили вкрытый фургон стулья, трое вытаскивали из парадных дверей свернутый ковер. Чиновник в форменной фуражке стоял под зонтом и сверял номера с длинной ведомостью. Рядом его помощник прижимал к груди деревянный ящик с печатями. Старик лежал возле клумбы, уткнувшись щекой в мокрую землю. Седые волосы слиплись, правая рука была неестественно подогнута. Я поставил сундук под стеной и опустился рядом. Герасим Фомич. Девушка в черном платье вырвалась из парадных дверей, но дорогу ей перегородил коренастый мужчина в бежевом пальто. Не чиновник. Руки без перчаток, костяшки сбиты, ворот расстегнут. Такие господа обычно представляли кредитора там, где одной бумаги могло не хватить. «Барышня, не мешайте исполнению», — сказал он. «Ваш привратник уже помешал». «Вы его ударили». Поскользнулся. Старик под моей рукой тихо застонал. «Бывает», — пробормотал я. Пульс прощупывался. Слабый, но ровный. Крови не было. На правом виске наливалась шишка, а на скуле виднелся след не мостовой и не клумбы, 4 красных полосы от чужих пальцев. Я повернул его голову на бок, освободил дыхание и расстегнул ворот. «Эй!» — окликнул ближайшего грузчика. «Воды принеси». Тот остановился со стулом на плече.
«Чего?»
«Воды».
«Чистый».
«И полотенце».
«Ты кто такой?»
«Человек, который пока просит». Грузчик посмотрел на коренастого в бежевом пальто. Тот едва заметно качнул головой. «А я пока занят», — ухмыльнулся парень и двинулся к фургону. Спорить я не стал. Поднялся, снял перчатку, взял его стул за заднюю ножку и потянул вниз. Не резко. Ровно настолько, чтобы груз ушел с плеча. Парень качнулся, попытался удержать мебель и выронил ее. Стул упал на мокрые камни. Одна ножка отлетела. Чиновник под зонтом поднял голову. «Осторожнее. Предмет номер 48. Уже 48 с половиной», — сказал я. «Вода где?» Грузчик раскрыл рот, посмотрел на обломок и решил, что оскорблен. «Ты, дед, совсем». Мне было 42. В 25 я бы объяснил ему ошибку подробно. В 35 – быстро. После 40 начинаешь ценить время. Я шагнул вплотную.